Начинаем лекцию по античной философии. Прежде всего, несколько слов о самом термине, о самом понятии философии. Философия – это София, то есть мудрость, вот, и любовь, любовь к мудрости. Я хотел бы обратить внимание на то, что любовь к мудрости возможна у людей, которые, как говорил Пифагор, мудрыми не являются. То есть стремление стать мудрым означает, что ты не мудр. Затем я хотел бы обратить внимание на то, что сам термин этот «философия» связан, конечно, с Пифагором. Пифагор попутешествовал, побывал за границей, то бишь в Египте, вернулся. И к нему стали обращаться за советами, за разъяснениями. Пифагор отделывался фразами «я не мудрец, я философ». То есть я только еще готовлюсь стать мудрым. Так появляется знаменитый вот этот термин «философия». Философия, конечно, появляется в античности, а не, допустим, в Китае, там, в Индии или в других культурах. На что бы я хотел обратить внимание? Что касается античной философии? Античная философия занимает такой временной промежуток в 1000 лет. То есть нужно знать, что она возникла приблизительно в VI веке до нашей эры и просуществовала до приблизительно IV века нашей эры. Вот это 1000 лет, это 1000 лет античной философии. Она, античная философия, разбивается как бы на два таких периода. Это римская часть и греческая. То есть греческая философия и римская философия. Теперь я бы сказал о начале. Начало античной философии – это Милетская школа. Милетцы. Или, как еще их называли, натурфилософы. Это Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. И заканчивается античная философия неоплатониками. И вот мы в течение этих трех лекций проделаем путь от начала до конца. Итак, Милетская школа. Особенность Милетской школы. Я уже сказал, что это школа натурфилософов, школа, которая строит теории о мире, о природе, о физике. Особенность Милетской школы состоит в том, что она впервые вводит так называемые ненаблюдаемые сущности. Что такое ненаблюдаемая сущность? Обычные вещи можно потрогать, почувствовать, что-то с ними сделать, а ненаблюдаемые сущности, они наблюдаются только умом. Так вот, все так называемые стихии или так называемые вещи, первые стихии и так называемое первое вещество в виде воды, огня, воздуха, перона, все они относятся к ненаблюдаемым сущностям. Ненаблюдаемые сущности позволяют выстраивать систему доказательств. То есть доказательство или анализ, или доказательство обозначает следующее. Попытку покинуть мир наблюдаемый, придумать какую-нибудь ненаблюдаемую сущность и, основываясь на ней, строить доказательства. Так вот, такие вот вещи и стал делать Фалес. Фалес, современник Креза и Солона. Я хотел бы обратить внимание еще на то, что, на мой взгляд, Фалес или вообще как бы представители Милетских школы дают образ философа вообще. Значит, вот Фалес, во-первых, купец, во-вторых, не женат, в-третьих, ему лет 40, за 40. Вот философ – это человек, у которого нет детей, не женат. Это вот относится к образу или к стилю, за 40 относится к образу или к стилю философствования. В свое время мать заставляла Фалеса жениться. Вот. На что Фалес отвечал: еще очень рано, нужно подождать. После того, как прошло некоторое время, он стал говорить, что уже поздно, уже нечего жениться. Фалес был благодарен судьбе или богам за три вещи. Первое – за то, что он человек. Второе – за то, что он не животное. Третье – за то, что он мужчина, а не женщина. И последнее – за то, что он эллин, а не варвар. Так вот, он, то есть Фалес, ввел понятие первого вещества. Первое вещество, в этом слове важно слово «первое». Вот это первое указывает на то, что вещество не в ряду других веществ, а что оно как бы над ними, что оно не из числа случайных наблюдаемых веществ. Первое вещество он называет водой. То есть вода есть вода, есть первая вода, та вода, из которой все возникает, и благодаря которой все имеет душу. Фалес, помимо прочего, был славен тем, что он предсказывал солнечное затмение, вел деление на 365 дней и так дальше. Итак, резюмируем. Милетская школа – это школа физиков, натуралистов. С нее начинается античная философия. Причем это начинается у физиков-монистов, то есть у физиков, которые кладут в основание мира какую-то одну сущность, какую-то одну стихию, либо, как я сказал, вот как Фалес, воду, либо воздух, либо Аперон, либо огонь. Анаксимандр, он примерно делает то же самое, что делает Фалес. Значит, Анаксимандр при этом полагает важным ответить на вопрос, почему вообще есть что-то, а не ничто. Вот вопрос, который характерен для античной философии. В чем смысл этого вопроса? Смысл его состоит в том, что ни на одной вещи или ни одна вещь, указывая на себя, не указывает на причину себя. То есть она, например, не указывает на то, что она может быть в следующий момент времени. Или ни одно конечное вещество не может быть бесконечным. Первое вещество всегда не является ни тем, ни этим. Оно всегда отлично от всего. И вот это первое вещество, отличное от всего, ни на что не похожее, он, то есть Анаксимандр, называет Аперон. А также он, Анаксимандр, вводит представление о сущности бесконечного, о силе, которая называется им Архе. Аперон, Анаксимандра, осуждает сущее на уничтожение, на то, чтобы из неопределенного возникли вещи и вернулись затем опять-таки в неопределенное. Из неопределенного, из Аперона возникает теплое и холодное, затем влажное, затем земля, воздух, огонь. То есть я бы хотел обратить внимание вот на то, что когда говорится о том, что возникает теплое и холодное, это то же самое, что сказать, что сначала возникла улыбка, затем появляется влажность, то есть лицо, а уж затем появляется земля, воздух, огонь, то есть тело. Вот какова последовательность происхождения возникновения. Улыбка, лицо, тело. И понятно, что Анаксимандр понимал неопределенное Аперон в качестве того, что ни на что не похоже, и поэтому он не давал точное имя стихии, из которой все возникает, называя ее вот этой неопределенным Апероном. Анаксимен же полагал, что не нужен никакой Аперон, а достаточно указать на воздух. Вот все дышит, воздух – это дыхание, и поэтому нужно полагать, что в основе всего сущего лежит воздух, он и является первым веществом. Есть сгущение, есть разрежение, благодаря которому можно получить весь мир. Так вот, я коротко поговорил о Милетской школе. Эта Милетская школа еще можно назвать ионийской. Ионийской в том смысле, что можно к ней прибавить еще Анаксагора, например, и Сократа, и получим тогда ионийскую философию. Так вот, теперь я немножечко поговорю об ионийской философии. Ионийская философия славна тем, что она базируется на так называемых физиках-плюралистах, что физики-плюралисты могут класть в основании не одну стихию, а несколько, поэтому они называются плюралистами. К ним относится и Анаксагор. Анаксагор равно как и Ксенофан или Эмпедокл из италийской школы. Он является философом, более похожим на тех мудрецов, которые существовали в Китае и в Индии. То есть у него есть как бы процедуры очищения тела. То есть он, его занимало много из того, что занимало, как я уже сказал, восточных мудрецов. Вот Анаксагора. Но я не буду об этом говорить. Подробно вернусь лучше к италийской школе. Италийской школе, или так называемой, вернее, эллейской школе. Эллейская школа состоит из Ксенофана, Парменида и Зенона. Если к ним прибавить еще Эмпедокла и Гераклита, тогда получим и эллейскую философию. Но до эллейской философии я должен упомянуть о Пифагоре. Еще. Чем славен Пифагор? Пифагор родился в VI веке до нашей эры, родился в Самосе, прожил довольно длительную жизнь, лет 75. Вот. Он, конечно же, путешествовал, конечно же, был за границей, то есть, как я уже вам говорил, в Египте, основал союз аскетов, вел странную жизнь, не ел мяса, бобы, не носил шерстяной одежды. Вот все его ученики подчинялись дисциплине. Главная его догма или главная его теория – это учение о переселении душ. Пифагор требовал от посвященных чистоты жизни. А чистота жизни, чистая жизнь возникает тогда, когда личность подчиняется целому. Вот он же, Пифагор, ввел представление о том, что душа делится на три части. Она делится на ум, рассудок и страсть. Души есть, конечно, у многих вещей, но рассудок есть только у человека. Далее. Вот Пифагор славен тем, что он в основание кладет не стихию, не стихии, которые были характерны в качестве основания для Милетской школы, а число. Чем же хорошо число? А вот чем. В мире, основанном на числе, все определяют числовые соотношения. А если все определяют числовые соотношения, то они не допускают лжи, нельзя лгать. Вот мир, в который выразим в числовых соотношениях, не допускает лжи. Число делает скрытое открытым. Неявное – явным, непознаваемое – познаваемым. Вот почему все есть число, и все состоит из чисел, а не воды. Числа же, согласно Пифагору, бывают четные и нечетные. Четные – неограниченные, нечетные – ограниченные. При этом ограниченные – более совершенные, или ограниченные числа – более совершенны, чем неограниченные и более счастливы. Ограниченное – это тройка, пятерка, то есть нечетные. А четные – они открыты, неограничены, и в этом смысле опасны. Пифагор славен тем, что он также вводит противопоставление, оппозиции ограниченного и неограниченного, чет, нечет, единое, множественное, правое, левое, мужское, женское и так дальше. Затем, согласно Пифагору, весь мир по истечении некоторого времени сгорает. Ну, случается мировой пожар, и все возвращается к началу, к исходу. Вот это нужно иметь в виду, теория мирового пожара Пифагора. Мировой пожар гонит людей к тому состоянию, из которого они все появились. Теперь некоторые метки пифагорические. Ну, например, вот из пифагорейского быта. Боги однажды предложили Пифагору выбрать все, чего он хочет, кроме бессмертия. И что вы думаете? Он взял себе лишь только память, чтобы помнить о том, кем он был в прошлой жизни. Вот он же, Пифагор, уподоблял жизнь игрищам. На этих игрищах некоторые люди состязаются, некоторые торгуют, а самые счастливые смотрят. И вот он себя относил к самым счастливым. К самым счастливым плюс относил к тем, кто помнит. Кто помнит вот о тех прошлых жизнях, которыми он жил. При этом в быту Пифагор советовал всем соблюдать меру в питье и еде. Похоти, конечно, можно было бы уступать зимой, и не обязательно уступать летом. Вот. Помимо этого, имеется вот такая трактовка, такие символы как пифагорейские, поскольку Пифагор относился, ну, ученики Пифагора составляли закрытое общество, поскольку вот были некоторые правила, предназначенные только лишь для посвященных. Например, огонь ножом не разгребать, через весы не переступать, и так дальше. И каждое из этих положений имело определенное символическое толкование. Вот это немножечко о Пифагоре. Теперь об эллинской школе, в собственном смысле. Значит, ну вот Ксенофан. Ксенофан славен следующим. Во-первых, это поэт, философ из Малой Азии. Он поселился в Италию. Насмешник, критик богов, традиций. Он не принимал вот эти греческие, что ли, или итальянские традиции. Ксенофан говорил, что если бы бык изображал своего бога, то он нарисовал бы его быком, а не бараном. И вот так же молодой человек, изображая Бога, изображает его похожим на себя. Но ведь Бог-то не равен человеку. А что это такое? Тогда Бог, если это не то же самое, что человек. И вот Ксенофан вводит представление о едином. Единое. А что такое единое? А единое, оно ведь невидимо. Оно, это ведь ненаблюдаемая сущность. И он, Ксенофан, впервые как бы развел или оторвал представление о Боге от представлений о наблюдаемых вещах. Помимо этого, Ксенофан критиковал Гомера и Гесиода, а это все равно, как если бы христианин критиковал Ветхий и Новый Заветы. Думать и быть, согласно Ксенофану, это примерно одно и то же. У Ксенофана была уже школа, был ученик Парменид. Вот, Парменид славен следующим. Он славен тем, что выдвигал лозунг, идею. Небытия нет, ибо небытие, ведь чтобы не быть, тоже должно быть. То есть небытие должно быть, ибо оно, это небытие, тоже есть. А если оно есть, то тогда небытия нет. Но я понимаю, что это непонятно. То есть понятно, вернее, вот что. К небытию применяется небытие, к небытию применяются слова бытие. То есть о небытие говорится как о том, что есть. Ну а если оно есть, то тогда его нет. Парменид учеников, ученик орфиков и пифагорейцев. Он полагал, что бытие не происходит, не возникает, не рождается. Ибо если бы оно рождалось, то оно должно было рождаться из небытия. А если его нет, небытия нет, то и тогда и рождения бытия нет. Говорит же о том, что бытие происходит из бытия не следует, потому что оно как бы должно было происходить, то, чего нет, должно было произойти из того, что есть, что нелепо. Поэтому, значит, бытие не может происходить из небытия, и также бытие не может происходить из бытия, ибо оно уже всегда есть. И следующая мысль Парменида – это мысль о том, что сама мысль и есть бытие, она всегда есть бытие. Ибо мысль не происходит из немыслимого и не возникает из мысли, и она всегда есть. И в этом смысле мысль и бытие одно и то же. Следующий оттенок мысли Парменида. Если нет небытия, если есть только бытие, и это бытие есть мысль о бытии, то тогда нужно признать, что нет пустоты, нет незаполненного. А раз нет пустоты, нет незаполненного, то тогда везде тело, и все телесно. Но раз все телесно, то тогда нет множественности и отдельных вещей, а все едино. А раз все едино, то ведь чувства-то нам говорят о многом, то тогда чувства обманывают. Следовательно, если мир един, а чувства указывают на многое, то чувства обманывают. Вот с Парменида начинается теория обмана чувств. То есть, вернее, теория того, что чувства человека обманывают. Они говорят о том, чего нет. Например, вот движение, его нет. Потому что для того, чтобы оно было, нужна пустота. А пустоты нет, следовательно, нет движения. Ничто не возникает и не исчезает. Мир един. Сущее есть то, о чем нельзя сказать, что оно было или что оно будет. Потому что бытие, как и мысль, никогда, бытие, как и мысль, никогда не было и никогда не будет. Оно всегда есть. Мышление о таком сущем от него неотличимо, что и выражается в тождестве бытия и мысли. Теперь вот я немножечко поговорю о Зеноне. Зенон – это друг или любовник Парменида, высокий, румяный, красивый. Ну, как вы сейчас сказали, он был склонен к террористической деятельности, то есть принимал участие в каком-то там движении, торговал, что ли, оружием, то есть перевозил какие-то мечи. Вот. Ну, его, конечно, арестовали, вот, стали допрашивать. Вот. И по разным версиям он то ли себе откусил, во время допроса откусил то ли себе язык, то ли ухо тому, кто его допрашивал. Вот он, ну, так или иначе, он славен тем, что придумал так называемые апории. Последствия, некоторые следствия существования ненаблюдаемых сущностей. Ну вот разберем, например, одну только апорию. Апорию Ахиллес. Ахиллес – это олимпийский чемпион в быстроте бега, с которым никто не мог сравниться. Так вот, согласно Зенону, если поставить Ахилла и черепаху, и поставить так, что черепаха на некотором находится расстоянии или удалении от Ахилла, то получается так, что Ахилл никогда черепаху не догонит. Почему? Потому что существует идея бесконечной делимости. Если мир бесконечно делим, то Ахилл черепаху догнать не может. Строится это доказательство следующим образом. Ахилл добегает до того места, где стояла черепаха, а время, в которое он бежал, черепаха проползает новое расстояние, и так до бесконечности. Ахилл пробегает то расстояние, которое проползает черепаха, а черепаха проползает на новое место, и так длится все до бесконечности. Вот такова апория Зенона. То есть получается, что Ахилл не догоняет черепаху, что стрела не вылетает из лука, что лучник не отпускает стрелу, потому что для того, чтобы пролететь половину расстояния до стены, например,
она должна пролететь половину этой половины, потом половину еще одной половины, и так до бесконечности. Следовательно, для того, чтобы в мире совершалось какое-то движение, потребуется ввести представление об атоме. Но это уже будет другая философия, это будет философия Демокрита. Теперь я вот рассказал вам это об элейской философии. Теперь я хочу вам с вами поговорить немножечко о Гераклите. Гераклит тоже относится к италийской философии. И позиция у него немножечко другая. Это тебе не Парменид. Ну, прежде всего, Гераклит, аристократ, родился в Эфесах. Вот, его называют, правда, темным. Он надменен. Вот, он как бы смотрит на людей свысока, славен тем, что, родившись в царском роду, он отдает царскую власть своему брату. Она ему не нужна. Написал книгу о природе, придумал следующую вещь в политике. В политике власть всегда принадлежит меньшинству активному. И активное меньшинство всегда правит пассивным большинством. Лучших, говорил Гераклит, всегда меньше, чем дурных. Дурных много, хороших мало. И это как бы такой закон Гераклита. Мир представляет из себя лук. Лук одновременно может быть и лирой. То есть лук и лира – это ведь то же самое, что мир и война. То есть, может быть, лук может быть, как я сказал, и источником смерти, и наслаждения, музыки и войны. Мир и войны. Следующее. Он, Гераклит, согласен, конечно, с элейцами, что глаза – плохие свидетели. Правда, с одним добавлением. Конечно, глаза ошибаются. Если у людей грубые души. Вот если души грубые, то глаза – плохие свидетели. А если души не грубые, то глаза – хорошие свидетели мирового порядка. Сам же мировой порядок тождествен для всех. Его не создал никто из богов, ни из людей. Но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим.
Далее.
Всякое пресмыкающееся бичом бога гонится к корму. Люди расходятся с логосом. Ибо глаза и уши плохие свидетели, как я сказал, у людей, имеющих грубые души. Так вот, есть так называемый бич Бога. Этот бич – голод. Вот голод гонит корму. Поэтому всегда есть путь вверх, и всегда есть путь вниз. Но нет никакого развития. Поскольку же мир неустойчив, текуч, и, как говорил Гераклит, в одну реку нельзя войти дважды, постольку единственное, на что в ней можно опираться, это логос. Логос – это одновременно слово, закон, поведение и воля. Вот в философии Гераклита мир перестал быть структурой. Мир стал событием. Мир Гераклита – это мир событийный. В нем, как я уже сказал, все течет. И вот эта быстротекучесть позволяет настолько, вернее, вот эта быстротекучесть позволяет быть неизменным. То есть все течет настолько быстро, что это незаметно, что кажется структурированным, устойчивым. Вот тем, что проявляет свою связь с логосом. Вот я сказал немножечко о Гераклите. Теперь бы я хотел поговорить об этом, о Демокрите. Чем славен Демокрит? Ну и до него еще был такой Левкип, это уже 5 век до нашей эры. Родился он в Абдерах, в приличной семье. где ему выделили имущество, ему, то есть Демокриту. Демокрит его получил. Вот. Затем продал свое имущество, взял деньги и поехал. Путешествуйте. Он не купец, но путешествует. Демокрит был в Вавилоне, в Египте, в Иране. И вот промотал все свое состояние. А закон запрещал хоронить в отечестве своем, в отечестве человека, если он промотал состояние отца. Тогда, зная об этом законе, Демокрит сочинил один текст под названием «Большой мирострой» и получил за него 100 талантов. То есть, в общем, огромную сумму. Ну и, соответственно, как бы вот компенсировал вот то имущество, которое он промотал, и поэтому закон на него уже не распространялся, поскольку он повел себя довольно эффективно, восстановил прежнее имущество и так дальше. Так вот, теперь как бы философия Демокрита. Итак, я уже вам говорил, что для того, чтобы в мире что-то случилось, для того, чтобы было добро и зло, для того, чтобы Ахилл догонял черепаху, чтобы стрела покидала, вылетала, а лучник мог стрелять, для этого должно быть неделимое, или то, что называется атом. Значит, что означает атом? Атом означает, неделимое означает, что нет ничего такого, чтобы возникало из ничто. Всегда уже что-то есть. И это что, он и называет неделимым атомом. Но в мире есть не только атомы, но ведь есть еще и многое, множественность. Откуда же берется вот это самомножественное? Многое. А множественность, многое берется вот откуда. Оно берется только лишь потому, что есть небытие, пустота, несущая. Следовательно, Демокрит, в отличие от эллинцев, допускает существование как бытия, так и небытия, как бытия, так и пустоты. То есть пустота делает бытие множественным. Сущее, что оно делает? Оно заполняет пустоту, заполняет пространство. А несущее не заполняет. Есть заполненное и пустое. Заполненное и незаполненное. Пустота разбивает заполненное на атомы, на то, что неделимо. Атомы, хочу заметить, не имеют в себе пустоты. Вот эти атомы и составляют сущее. Чувственные качества – это, конечно, бред, это, конечно, иллюзия. В мире поистине есть только атомы и пустота, а чувства, зрение вводит нас в обман. Мы видим некоторые чувственные качества, хотя, повторяю, согласно Демокриту, есть только атомы и пустота. В воздухе, конечно, много души и разума. И Демокрит связан с тем, что душа непременно связана с дыханием. Итак, у Демокрита по установлению человеческому существуют качества, а по природе существуют атомы и пустота. Теперь я вернусь к такой фигуре, как Сократ. Но прежде я бы хотел поговорить немножечко о софистах. О софистах. Софисты – это Протагор, Горгий. Они были славны с тем, что учили людей риторике. Они учили людей строить свою речь так, чтобы можно было всегда уметь склонить народ на свою сторону. Они за плату могли учить добродетели, могли помочь человеку выступить в суде или на собрании. Так вот, теза, одна из главных тез софистов, звучит следующим образом.
Человек есть мера всех вещей, существующих для их существования, несуществующих для их несуществования. Что это значит? Это значит, истина то, что представляется. То есть нет никаких общеобязательных истин. Конечно, все течет. Конечно, все противоположности совмещаются. Ничто, согласно софистам, или несущее, не может быть. Ну, как ничто. Ибо если оно сущее, то это тогда противоречие. То есть сущее объявляется несущим. Что глупо? Первое. Поэтому ничто не может быть. Сущее не тождественно смыслеподобным. Ведь об этом говорят ложные представления. Если сущее не есть мысленное, то оно немыслимое и непознаваемое. Если бы сущее было познаваемым, его представление нельзя было бы сообщить другим. Ибо мысли сообщаются через знаки, а знаки не тождественны представлениям. А представления в каждом человеке должны быть различны. Далее. Субъекту нельзя приписать предикат. Единое не может быть многим. Несущее нельзя ни мыслить, ни высказывать, ибо ложное – это мыслимое несущее. Истина то, что кажется истинным. Справедливо то, что кажется справедливым. Вот коротко идеи софистов. Конечно, Сократ – софист. Или начинал в стане софистов. Но затем он перестал как бы с ними быть в одной команде и стал тем, кем он стал. Стал как бы классическим философом. Итак, Сократ. Я хотел бы, чтобы вы знали, что Сократ умер в 325 году до нашей эры. И это, конечно, цифра очень важная. А родился он, если не ошибаюсь, в 399. Что же из себя представлял Сократ? Ну, прежде всего, то ли каменщик, то ли скульптор, то ли резчик по дереву. То есть человек, который занимался довольно тяжелой, грубой работой. Это тебе не Гераклит из царства, из царственного рода. Говорят, что есть на Акрополе даже скульптура Сократа. Он, как обычный нормальный человек, был женат, жена его Ксантипа, родил трех детей, как правило, проводил все свое свободное время на агоре, то есть на площади. Вот. Служил в армии некоторое время, вот был в лагере, то бишь военном. И вот в этом лагере рассказывают однажды, когда ему нужно было пойти в разведку, он ее не пошел, потому что его посетила мысль. Его посетила мысль, и он хотел ее осилить, и сутки стоял на одном месте, пытаясь ее осилить. И никто его, конечно, не трогал. Ну, не стал его как бы там мешать. Не стал его мешать, ибо можно было спугнуть мысль, и она бы ушла за него. Я думаю, что примерно в такое же состояние попадал и Ньютон, когда он спускался в погреб за вином, а гости ждали, когда он его принесет. Он спустится за вином, задумается и забудет, зачем он пошел, и остается в погребе. А гости ждут. Ну, так же и Сократ такой же. Сократ равнодушен к внешнему. Правда, он и выпивал. Он, я бы сказал так, он пил и не спивался. Больше того. Сократ не путешественник. Вот все философы-путешественники, а он не путешественник. Он никуда не ездил, он даже Афины не покидал, он за городскую стену не очень рвался выходить. Босой, рваный, одежда. Вот не щеголь, не модник. За городом ему было делать нечего, как он говорил. Луга и деревья ничему не научают человека. Даже был он, на мой взгляд, был даже членом совета, потому что члены совета выбирались, в Афинах выбирались по жребию. Иногда его били, вот мужики на горе, на рынке, когда он приставал к ним с своими рассуждениями, там, о чаше, о красоте. Вот. И когда ловил своих собеседников на нелепостях, на противоречиях, тогда, как это бывает часто, его могли поколотить. Речи его служат образованию понятий. Методы его диалектическая, маевтика, часть этой диалектики. Теперь я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на фразу, знаменитую сократовскую. Никто не делает ошибок добровольно. Значит, вот есть ошибки. Люди часто ошибаются. Откуда они? Почему они возникают? Что с ними? Откуда они берутся? Ведь кто знает, что правильно, тот так и поступит ведь правильно. А кто не знает, что правильно, тот и случайно может поступить правильно. Но, как правило, поступает неправильно. Значит, согласно Сократу, причиной ошибок является недостаток разума. Вот недостаток разума или ума – это причина зла и ошибок. Все определяет интеллект. Но раз все определяет интеллект, то что? Тогда означает, что нет неразумной души? Нет. Греки будут признавать существование неразумной души, но сделает это уже Аристотель. Вот все, согласно же Сократу, все люди хотят хорошего, доброго, это их цель. Но вот средства плохи. Заблуждение или злая воля лежит в основе предрассудков и зла. Вернее, даже так. Никто, как полагал Сократ, не несчастен по своей воле, добровольно. Равно как никто не радостен против желания. Следовательно, доминирует в человеке Сократа не воля, а знание, как я уже сказал, недостаток которого и является причиной несчастья или заблуждения. Кто счастлив? Какой человек может быть счастливым? Счастливым может быть лишь только справедливый человек. Счастье и добро могут быть только вместе. Вот когда они вместе, все это называется эвдемонизмом. Кто счастлив? Счастлив тот, кто следует правилам ума. Нельзя быть рабом импульсов. Нет тех воззрений, которые могли бы охватить человека полностью, без остатка. То есть нет тех идей, нет того, что могло бы тебя захватить полностью. А раз нет того, что могло бы тебя захватить полностью, то всегда существуют люди как бы частичные. А кто частичный? Подлец. Подлец – это и есть вот этот частичный человек. Или, как говорит Сократ, это тот, кто отделил справедливое от полезного. Далее, всякий человек стремится к благу. А если поведение противоречит благу, то виноват разум. Полезное, конечно, прекрасно. Вредное всегда отвратительно. Корзина для мусора прекрасна, если она способствует выполнению своих функций. И это не важно, сделана она из золота или нет. Но золотой щит, например, безобразное, отвратительное создание, потому что он является бессмысленным, не служит цели, является неполезным. Полезность и справедливость должны совпадать, а золотой щит не полезен. Уважать нужно, как говорил Сократ, разум, а не старость. Затем я бы хотел сказать еще об одной формуле, самой знаменитой. Это формула «познай самого себя». То есть Сократ признавал признавался иногда в том, что он слышит голос даймона, голос демона, или, как сейчас могут говорить, голос Бога или голос совести, от даймона. Он призывал прислушиваться к этому божественному голосу. И дай Бог каждому как бы ловить те состояния или те ситуации, в которых этот голос тебе что-то говорит. Следующая фраза, которая является меткой Сократа, это, конечно, фраза «Я знаю, что я ничего не знаю». Вот эта фраза, если мы поищем кое-что в Ветхом Завете, то найдет там что-то похожее. По-моему, это приписывается Экклезиасту. Вот речь идет о вот о какой формуле. И во многом знаний много печали. Я думаю, что эта формула Сократа «знаю, что ничего не знаю» это печальная формула, которая указывает на то, что содержательность или содержание бесконечные, бессмысленные и случайные. Поэтому вот, знание должно быть формальным. Если я правильно, конечно, все это понимаю. Так вот. Ну и смерть Сократа. Сократ прожил хорошую жизнь. Ну вот, случились страшные времена. В городе началась война, разруха, цены растут, товаров нет. Нужно было выяснить по-русски, кто виноват. Софисты, исследователи неба. Вот. Ну так, конечно, и выяснили. Оказалось, что виноваты философы. Ну, Сократ. Почему? Потому что для них не существует Бога. Потому что для них Бог – это только имя, это только образ. Для них не существует традиций. И так дальше. И вот Милет затеял судебное дело. А судебное дело проходило обычно в Афинах две стадии. Первую стадию, на которой устанавливалась вина. То есть решался вопрос, виновен человек или не виновен. А на второй стадии, как его наказать, то есть сколько ему нужно дать. Так вот, Сократу вменялось в вину не любовь к родине, к закону, к государству, к традиции. Ну вот и суд приговорил его к смертной казни, к цикуте. Друзья приговаривали его, уговаривали его убежать, но Сократ не убежал. Выпил этот яд и умер, потому что нужно как бы отвечать за свои дела. Вот. А у Сократа была такая теория, что философ мечтает только лишь о том, чтобы мысли его не мешали страсти и предрассудки. А для того, чтобы страсти и предрассудки не мешали мысли, для этого нужно, чтобы душа отделилась от тела. А что значит, чтобы душа отделилась от тела? А душа, отделившись от тела, это и есть смерть. То есть философ должен готовиться к смерти. Ведь, ну, не в том смысле, чтобы страдать, а в том смысле, чтобы мыслить. И всякий акт мысли – это есть акт как бы умирания и рождения в этом акте философа. Вот. И затем я бы хотел сказать, что философы – это вообще люди, которые разрушали традиции. Вот этот обжитый мир грека, простого грека. И Сократ, в том числе, тоже разрушал. Как это делалось? Философы вводили в обиход так называемые представления так называемых бесконечных сущностях. А бесконечные сущности нельзя обжить, их нельзя приручить. И вот философы, вот, сочиняя или открывая вот эти бесконечные сущности, разрушали мир конечный, обжитый, подручный. В этом, собственно, и состоит претензия к философам, и не только к Сократу, но и к Ксенофонту. Ведь Ксенофонт уехал в Персию, и там вел какие-то дела. Платон потом позднее уедет в Сиракузы. Антисфен и Аристип заявят, что они космополиты. Аристотель тоже после поражения македонцев сбежит, и его будут искать, но не найдут. И вот там он умрет где-то невинный. Вот. Так что я вот вам рассказал немножечко о Сократе, а дальше уже буду рассказывать о других школах античной философии. Сейчас я бы хотел резюмировать вот первую эту лекцию следующим образом. Я бы хотел, чтобы, ну, по крайней мере, ясно осознавалась этическая сторона этой греческой философии. Правда, когда я говорю «греческая философия», нужно иметь в виду, что греческая философия возникает не в Греции, она возникает в Малой Азии. А поскольку она возникает в Малой Азии, постольку она носит метафизический характер и одновременно эстетический характер. Так вот, комментарием к метафизическому или эстетическому характеру греческой философии является вот, как бы теория удовольствия или счастья. Вот я эту теорию сейчас коротко изложу. Прежде всего, первый пункт. Ну, обычно всегда люди колеблются между удовольствием и счастьем. Вот чего ты хочешь, удовольствие или счастье? Или, вернее, хотелось бы удовольствие как счастье, а счастье как удовольствие получить. Значит, греки вот впервые установили одну простую деталь. Для удовольствия, оказывается, нужен другой. Обязательно. А вот для счастья никто не нужен. Для этого достаточно, чтобы ум овластвовал над страстями. Это первое. Второе. Удовольствия, опять-таки, могут быть телесными, а могут быть и нетелесными. Спрашивается, ты какого хочешь удовольствия, телесного или нетелесного? И это, и решение этого вопроса относится к видению философии. Больше того, ведь существуют такие удовольствия, которые приводят к страданиям. И тогда спрашивается, есть ли такие удовольствия, за которые можно платить страданиями? Нужно ли за удовольствие платить страданиями? Это что? Две стороны одного и того же? Или это две разные стороны? Это тоже вопрос, возникающий как в античной, в греческой философии. Тем же людям, которые выбрали не удовольствие, а счастье, нужно непременно решить вопрос, обыкновенный. Где ты хочешь счастья? Ты его хочешь на земле или на небе? Этот вопрос также относится к видению философии. То есть требует философской аргументации. Но еще более важный вопрос – это вопрос о покое. То есть, ведь многие люди стремятся к покою, а не к удовольствию или счастью. Так вот, покой понимается в греческой философии как некий предел. Ну, как бы вариант, или вершина, или вариант удовольствия или страдания. То есть имеется в виду, что покой – это как бы некая такая пауза после страдания, или до страдания, и до удовольствия. И она-то иногда и вызывает наибольший интерес. Итак, я начал с удовольствия или счастья, пришел к покою, полагая, что покой является тем исковым состоянием, которое, в общем-то, всегда искали и ищут люди. И вот этот ответ, мне кажется, и является наиболее проработанным в античной философии. Ну вот, на сегодня все, пока. Спасибо.